Добрый день, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск программы «По-стариковски», в которой с интересным собеседником мы говорим о текущих вопросах. Сегодня поговорим о насущных вопросах российских издательств, в том числе о вопросах и проблемах соблюдения российского же законодательства. А в гостях у нас Григорий Юрьевич Пернавский, главный редактор издательства «Пятый Рим», журналист, писатель. Добрый день!
Здравствуйте!
Хотел бы начать нашу беседу с вашей цитаты. Итак, кризис исключительно серьезен, а для потребителя он будет чреват исчезновением некоторых издательств и невыходом многих книг. Конец цитаты. Вы говорили это чуть больше года назад. Как сейчас выглядит ситуация?
Ну, сейчас ситуация не очень сильно изменилась, поскольку реальной помощи от государства издательства, конечно же, не получили. Там все сделано так хитро, что получить ее очень сложно. Налоги платим, никаких поблажек не получали. Рынок, естественно, в шоке до сих пор.
Многие закрылись издательства?
Ну, я знаю несколько издательств, которые, если не закрылись, то почти прекратили свою работу.
А в чем тогда главная проблема издательств, вот, которую вы имели в виду, говоря, что они начнут закрываться?
Ну, дело в том, что, во-первых, упала торговля. Хотя, по большому счету, упала в основном магазинная торговля, потому что магазины, я, честно говоря, не знаю, за счет чего они живут, скорее всего, за счет канцелярки.
Кофе продают, наверное.
Кофе продают, да, канцелярку продают, то есть книги в книжных магазинах уже давно не главная продукция, за счет которой живет магазин. Вот. Выросла, правда, торговля удаленная книгами через интернет-магазины, через всякие сетевые магазины, через службу доставки. Ну, все оказалось не так плохо, как выглядело год назад.
В момент самого пика этого кризиса.
Ну,
да?
Потому что никто не знал, чем это все закончится, по большому счету. Но, собственно говоря, издательства уже тоже, во-первых, отменились какие-то книжные мероприятия. А для нас это очень важная вещь, потому что мы торгуем на книжных ярмарках, на выездной торговле. И это возможность не только пообщаться с читателями.
А для рок-музыкантов важны фестивали, на которых они выступают.
Да.
А для издательств важны книжные ярмарки,
конечно,
на которых они же, собственно говоря, и выступают.
Конечно,
авторы,
конечно.
Да?
Поэтому, когда идет ограничение по массовым мероприятиям, естественно, мы страдаем, потому что очень много людей приходят вот на эти книжные ярмарки, покупают у нас напрямую книги. Для нас это удобно, выгодно. Это моментальная продажа. Не надо ждать, когда книга продастся через оптовика, через книжный магазин. Вот. И, ну, к счастью, мероприятия эти возобновились с начала этого года, то есть состоялась книжная ярмарка «Нонфикшн», которую отменили, состоялся книжный салон на Красной площади, но людей пришло меньше.
Григорий, вот смотрите, есть сложности, которые возникли у издательства, у всего книжного бизнеса в связи с коронавирусом. Это понятно. Ну, наверное, это отдаленно напоминает сложности, которые возникли во всех сферах экономики.
Да.
Люди сидят дома, не ходят в магазины, покупают только через интернет. Беспокойство началось. И, естественно, в этот момент, ну, книги, при всем нашем с вами уважении, мы как писатели, да, наверное, многими людьми воспринимались как предмет там второй необходимости, но не первой. И вот в этот момент, через год, когда издательства устоялись, все-таки как-то привыкли к этому, возникают некие добавления и новеллы к российскому законодательству. Вот я хотел об этом с вами поговорить. Чтобы было понятно нашим уважаемым зрителям, о чем идет речь. Я так понимаю, что дополнительные сложности возникли с изображением на обложках и внутри книг. Вот расскажите, пожалуйста, что здесь?
Ну, понимаете, собственно говоря, еще ранней весной, когда возникла вот эта история, что некие депутаты, там фигурировала фамилия госпожи Ямпольской, например, приняли решение сделать дополнение в закон, запретив в книгах изображать членов организаций преступных, которые запрещены Нюрнбергским трибуналом. С их точки зрения, это некое противодействие экстремизму, демонстрация, значит, лица какого-нибудь такого персонажа, по их пониманиям, видимо, каким-то образом оскорбляет людей, которые этих людей победили. Вот. Там, в общем, очень много можно продолжать по поводу их возможных, так сказать, мыслей, с которыми они решили создать эти законы. Ну, Во-первых, это, что называется, абсолютно бессмысленное действие, поскольку в нашей стране есть закон о противодействии экстремизму, где изображение нацистской символики на обложках
любой... Свастики уже в России давным-давно нельзя рисовать.
Да, ее давным-давно нельзя рисовать. Теперь они решили добраться до носителя этой свастики. Ну, дело в том, что маленькое лирическое отступление. Вы прекрасно знаете, книжный рынок очень сложный. Он забит буквально продукцией. И, к большому сожалению, нас не финансирует государство, поэтому мы должны получать прибыль. Человек, который приходит в магазин... Ну, у нас есть постоянные покупатели, которые нас знают, которые знают наш ассортимент, которые нашу литературу приобретают целевым образом. Но любое издательство, любая киностудия там, или какой-то кинопродюсер, все пытаются поймать случайных покупателей, да, то есть затащить в свои сети людей с улицы. Вот представьте себе, пришел человек в магазин, он не знает, в книжный, он не знает точно, какая ему книга нужна, и он должен очень быстро сориентироваться. Да, ему
На обложку.
Да, он должен увидеть товар лицом, понимаете, в чем? Он несколько секунд буквально, там 15 секунд, это уже, по-моему, много даже. Маркетологи меня поправят, я не маркетолог. Соответственно, мы должны на обложке изобразить то, что этого человека зацепит, а заставит его купить нашу книгу.
Если книга про Вторую мировую войну, про борьбу с Германией, не знаю, там, про битву на Курской дуге, там изображен советский солдат и немецкий солдат. Вот теперь немецкий солдат там не должен быть?
Ну, по логике этих людей, там не должен быть немецкий солдат на обложке.
А если изданы мемуары Манштейна, который, конечно, был воевал в другой армии, но его мемуары издавались в Советском Союзе, издавались в Российской Федерации. Их надо прочитать для того, чтобы знать того, с кем боролись наши деды.
Вот по логике этих людей, ну, например, допустим, Манштейн – это вообще человек, который не запрещен Нюрнбергским трибуналом, поскольку вермахт не был признан преступной организацией. Это национальная армия некой страны. А отдельные ее представители были признаны преступниками. Сам вермахт – нет. То есть теоретически солдата вермахта мы изображать на обложке можем, но это только теоретически.
Но мы сейчас с вами, готовясь к программе, вспомнили, что вообще-то эмблема вермахта – это орел, который в когтях держит свастику. Ну. А свастика – это как раз символ нацистского режима, Нюрнбергский процесс, и здесь противоречие.
Понимаете, какой расклад? Ну, мы вот как издатели, нам, в общем-то, мы в гробу видели эту свастику, она нам не нужна, мы знаем, как ее правильно залепить, чтобы ее не было видно, чтобы был виден какой-то там элемент. Ну, то есть мы уже научились с этой системой ладить каким-то образом, да, тем более, что есть там куча эмблем, которые явной нацистской символики не несут. Ну, понятное дело, что надо, например, людям показать, что если мы, например, делаем книгу про Власовскую армию, то окей, хорошо, там не обязательно должен был быть портрет генерала Власова. Например, Власовский шеврон, он для человека, который интересуется этой темой, это для него сигнал.
Я считаю, что в книге, посвященной Власовскому движению, просто обязаны быть фотографии генерала Власова, чтобы, во-первых, было куда плюнуть, во-вторых, наши дети знали предателя в лицо. Там видели предателей в немецкой форме, чтобы было видно, что они носили форму СС. Вот все это должно быть в книге в виде вклеек. Не надо бояться лица врага, это какая-то глупость. Но, Григорий, я все-таки процитирую фрагмент закона, потому что он покажет. Запрещается использование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой. Да, здесь маленький пропущу кусочек. За исключением случаев использования нацистской атрибутики или при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма. Здесь возникает вопрос. То есть вообще нельзя все это размещать, но можно, если книга формирует негативное отношение. Вот я скажу про свою книгу. У меня есть книга «Кто заставил Гитлера напасть на Сталина?» Давным-давно вышла. История из жизни. Какой-то вдумчивый читатель, пассажир тюрьмы, написал заявление в прокуратуру с просьбой проверить книгу, на предметы экстремизма. Ну, конечно, у меня в книге рассказывается о том, как Запад привел Гитлера к власти. Естественно, исключительно негативные оценки и самому Гитлеру, и нацизму, тому, что они делали, к чему это привело, и тем, кто их проспонсировал. Проверили, ничего не нашли. Так вот, кто должен, согласно этому закону, определять, это пропаганда нацизма или это формирование негативного отношения к идеологии нацизма? Товаровед в магазине?
Ну, получается, что так. Ну, дело в том, что мы, когда видим какой-то закон, ну, теоретически в этом законе сразу же должны быть какие-то правоприменительные правила.
Четкие
четко и расписаны. Да, четко и ясно. Собственно говоря, он закон, это же правило. Вот берем нашу Конституцию, там все четко и ясно. И двух толкований не возникает. Берем вот этот закон, а что делать? Вот, например, есть люди, которые издают, например, коллекционные каталоги немецких пряжек. Ну вот там так получилось, что пряжек у них было очень много, они имеют какую-то ценность на коллекционерском рынке. Никто не имеет права делать людям какие-то замечания по поводу того, что они коллекционируют эти пряжки. Это не идеологическое занятие, но это коллекционирование. Вот кто-то для этих людей выпускает каталог, например, в котором есть только эти пряжки. Штампы, разные виды пряжек, еще что-то. Ну, там на каждой свастика.
И что это теперь?
И что это теперь?
Пропаганда нацизма?
Тетенька-то воровед не будет связываться с этой книгой, потому что у нее нет критериев, по которым она ее может оценить. И она эту книгу, скорее всего, просто-напросто не возьмет. Или, конечно, если эта книга, вот тоже интересный момент, допустим, эта книга была издана в прошлом году и совершенно законно продавалась в магазине. Там на обложке нету никаких свастик, например, что-нибудь.
Но свастику же нельзя размещать?
Ну, свастику нельзя размещать. Ее не размещали. Внутри там пряжки, на пряжках там свастики. В прошлом году, еще в мае месяце этого года, эта книга продавалась на совершенно законных основаниях, и она не нарушала никакого законодательства. В законе прописано, что он имеет обратное действие.
Нет, вообще ни в одном законе, по-моему, не может быть записано, что он имеет обратное действие.
Нет, почему? Если закон написан и имеет обратное действие, там написано, закон имеет обратное действие. Этот не имеет. И вот представьте себе, вот тетенька приходит к себе в магазин, к ней пришло распоряжение, она это распоряжение читает, трактует его как хочет. Она приходит и видит, да тут про немцев книжка, или про немецкие танки, например. Там про советские танки, про немецкие танки, про американские.
Что было нарисовано на броне немецких танков?
Ну, там все, что угодно могло быть.
Кресты. А у танкистов что было? Если это эсэсовские, соответственно, у них руны на петлицах, череп на пилотке.
На любом немецком солдате как минимум две свастики. Это одна на груди, вторая на плече.
То есть ни одна фотография немецких танкистов и солдат
даже, не даже может если быть вы видите фотографию какого-нибудь солдата вермахта, которая сделана со 100 метров, и он там выглядит как маленькая букашка, то мы подразумеваем по определению, что на этом солдате все равно как минимум две свастики. А еще, может быть, у него железный крест, на котором есть свастика, или еще какая-то награда, на которой есть свастика. Они же там есть. Понимаете, в чем дело?
Ну, слушайте, так... а вот в реальности я могу представить, к какой ситуации это привело. Есть, скажем так, дама Тавровит, опытная в книжных вопросах, выходит новый закон. Она должна сходу, у нее книг тысячи, определить, какую книгу взять, а какую нет. Вопрос. Ей вот этот вот потенциальный геморрой нужен?
Не нужен. Она спихнет все.
Она просто не возьмет книги. Но я так понимаю, что начались возвраты книг?
По моим сведениям, уже начались. Несколько случаев было. Пока не выступил Песков и не сказал, что когда уже... Понимаете, в чем дело? Вот к вопросу о наших законодателях. Люди издают закон, начинается дикий шум. Через несколько дней инициатор этого закона, Ямпольская, говорит, что надо точно разобраться и все прописать.
А может, сначала надо точно разобраться и все прописать? Перед тем, как
принимать? Видимо, когда они избирались в Государственную Думу, им никто не сказал о том, что, ребят, вы должны создавать такие законы, которые, опять же, не содержат двойного толкования, которые конкретны, который простой человек с улицы прочитает и поймет, как эти законы надо исполнять.
Уверяю вас, что если мы вот посмотрим развитие этой истории, мы, к сожалению, увидим, что принятие таких законов, скорее всего, было приурочено к какой-нибудь важной дате нашей истории.
Да.
И поэтому они торопились, не успели, были заняты какими-то делами, и потом задним числом пытаются объяснять на вопросы через телевизор. Сидит уже дама-товаровед дома, там уважаемый господин Песков, который ей объясняет, что в принципе можно брать книги. Вопрос, а если она не видела эту программу?
Ну, так и будет, значит.
А если она все-таки считает, что как бы надо читать закон, а не толкование с телевизора слушать.
Понимаете, там есть еще один момент. Дело в том, что кроме товароведа есть еще персонажи. Например, есть какая-нибудь безумная тетенька, которая увидит немецкого генерала. У нее в голове есть там что-то, она слышала про этот закон. Она пойдет, напишет в прокуратуру.
Что в книжном магазине нашла вот такую
там
вот непотребщину.
Там начнется проверка. Придет прокурорский, который тоже, в общем, у него своя работа. Он не обязан знать историю. И он тоже не может понять вот этот вот закон, как на него реагировать. Он начинает проверку, он начинает проверять тетеньку товароведа, потом начинается проверка в издательствах. Я эти проверки видел просто.
А у вас в издательстве были такие проверки?
В нашем проверок не было, но в издательствах, в которых я работал, подобного рода проверки были. А когда писался непонятно кем донос, прокуратура, она обязана просто возбуждать проверку. Я знаю прекрасную историю, которая произошла. Значит, вышла книга, она называлась «Оруженосцы нации». Эта книга была о преступлениях вермахта против евреев. Эту книгу в начале нулевых, во время обыска, нашли у какого-то скинхеда, у нациста какого-нибудь. Ну, любая книга может оказаться у скинхеда. У него, я не знаю, у него там все что угодно может оказаться.
Я скажу, один раз была смешная история. Во время обыска у Навального, но это году в 2012, на столе лежала моя книга о гражданской войне. А может, не знаю, читал он ее или нет. Видимо, ему название, может быть, было интересно.
Ну, может быть. Но понимаете, почему? Эта книга попадает в экстремистский список. И несколько лет судов понадобилось для того, чтобы эта книга была из этого списка удалена.
То есть ее внесли в список экстремистской литературы?
Ее внесли в список экстремистской литературы просто на том основании, что ее нашли у какого-то скинхеда. Пока эта книга продавалась по всем магазинам совершенно свободно и законно ходила по этим магазинам, никто на нее не обращал внимания.
Вы знаете, как у меня идея пришла в голову? Я боюсь, что это, наверное, уже стало реальностью. Ваше мнение. Вот представьте, некоторые силы, люди, представители некоторых организаций хотят сделать недоступным широкой общественности определенную информацию о преступлениях нацистов, например, или о сотрудничестве с нацистами некоторых организаций. Ну, потому что они им симпатизируют, или они члены этой организации. Что они делают? Они берут и вот через таких активных или анонимных людей пишут донесения в прокуратуру, в правоохранительные органы, мол, пропагандируют нацизм. А на самом деле книга рассказывает о преступлениях нацистов. И дальше горячие головы, которые тоже хотят отметиться к светлому празднику как каким-нибудь деянием, берут и эту книгу запрещают. И в итоге наш школьник, будущий гражданин России, будущий руководитель России, будущий историк России, лишены возможности изучить документы о преступлениях нацистов. То есть получается, что борясь с пропагандой нацизма, закрывается информация о преступлениях нацизма.
Естественно. Пример. В 90-е годы был издан дневник Геббельса за 45-й год. Геббельс, последние записи, издательство «Русич». Вы его наверняка видели, потому что...
Честно говоря, у меня просто были сомнения, до сих пор они есть, что это аутентичный дневник Геббельса.
Это аутентичный дневник Геббельса. Более того, это часть огромного многотомия дневников, которые были изданы в Германии. Это сейчас там библиографическая редкость, кстати, потому что это издательство не возобновлялось. То есть это книга, у которой там есть совершенно четкие оригиналы, там есть совершенно четкие записи, которые хранятся в архивах.
Ну, хорошо, убедили. Настоящий Геббельс.
Да, он настоящий. И дело в том, что вот эти тексты, они сами по себе, поскольку Геббельс расписывал всю свою пропагандистскую кухню, и в нашей стране, кстати, до сих пор еще не изданы его дневники, например, за июнь 41 года, особенно записи, которые предшествуют 22 июня, они только в цитатах существуют.
Ну, я вот именно в цитатном варианте с ними знакомился, да, готовясь к написанию книги про нападение Гитлера на Советский Союз.
Да, так вот, дело в том, что вот дневники Геббельса за 45-й год тоже находятся в этом самом экстремистском списке.
До сих пор?
До сих пор они находятся в экстремистском списке. Понимаете, почему? Но это же исторический источник, это же документы. Да, Геббельс писал так, да, Геббельс с точки зрения нашего законодательства был экстремистом. Есть закон, и если мы не издаем Геббельса с целью пропаганды его идей, а там в книге было предисловие нормальное, которое, так сказать, в котором было высказано отношение издателя к этому. Там было четко написано, что книга издана для ознакомления, что она не является средством пропаганды. И все равно.
Но здесь вот тонкая грань. понятно, Майн Кампф должна быть запрещена. Должны быть запрещены программные документы.
А зачем запрещать Майн Кампф?
Я считаю, что все-таки она должна быть запрещена.
Да нет, я с вами не согласен. Дело в том, что это самый прекрасный, вот в свое время покойного ныне главного редактора военно-исторического журнала генерал-майора Филатова отстранили от должности только за то, что он опубликовал те главы из «Майн Кампф» в своем журнале, которые как раз показывали отношение Гитлера к так называемым восточным территориям.
Григорий, я все-таки продолжу мысль. Я считаю, «Майн Кампф» должна быть запрещена. Должны быть запрещены программные документы нацистов. Книги, которые, по сути, призывали к уничтожению. Например, не знаю, брошюра «Не до человека», потому что ее издавали эсэсовцы. Но, например, мемуарные издания немецких генералов, я не вижу причин для их запрещения. Надо изучать историю. То есть главное, чтобы, может быть, правильная мысль, да, о том, что надо запретить нацистскую пропаганду, это первое. Запретить приравнивание Советского Союза к нацистской Германии, что, на мой взгляд, просто недопустимо вообще. Не должно препятствовать изучению истории. Проблема ведь не в том, что эти законы приняты, а в том, что они расплывчатые, нечеткие, и что трактовать их должна дама-товаровед, которая, может быть, где-то в истории разбирается, может быть, она прекрасная, начитанная, но она вряд ли разбирается во всех этих деталях и тонкостях.
Главное, что она знает, что к ней в любой момент может прийти прокуратура, где точно такой же человек, который в этих тонкостях не разбирается, поскольку у него точно такой же текст закона, который он не знает точно, как трактовать. И это может ей принести конкретные неприятности.
И поэтому она просто их избегает. Кстати, вы сказали, что авторы закона стали говорить, что надо все уточнить. Уточнили?
Нет, конечно.
Закон-то вступил в середине июля 2021 года. Не уточнили?
Нет, не уточнили.
Опять не нашлось времени?
Ну, наверное. Тем более, что, наверное, они сейчас, у них другие какие-то проблемы сейчас более сложные, чем уточнение каких-то законов, которые они сразу плохо написали. Они все сказали, все про это забыли. Песков сказал, ребята, окей, хорошо, внутри книги можно. Песков сказал. То есть опять все. Понимаете, в чем дело? Вот всю разъяснительную работу наши законотворцы постоянно спихивают то на президента, то на его пресс-секретаря. Но это же ненормально.
Что странно, согласитесь.
Ну вот понимаете, в чем дело? Я вот многие ругают Пескова, я к нему лично с симпатией отношусь и даже с жалостью, потому что он постоянно должен вот эти вот какие-то чужие косяки разгребать. Вот это вот чистый косяк. Песков сказал, пока что все успокоилось.
Дорогие друзья, на этом первая часть нашей программы заканчивается, а во второй части наш гость ответит на 5-5 вопросов. Дорогие друзья, мы продолжаем очередной выпуск программы «По-стариковски». Сейчас у нас вторая часть, и наш гость Григорий Пернавский, главный редактор издательства «Пятый Рим», ответит на 5 блиц-вопросов. Григорий, мы с вами уже подробно сейчас поговорили о проблемах российских издательств, финансовых и, так сказать, организационных, связанных с новеллами российского законодательства. Но вопросы я хотел немножко из другой сферы вам задать. Вопрос первый. Есть ли темы, по которым бы вы хотели публиковать книги, но не можете найти авторов? Как-то вас спросили. И вы ответили следующее. Конечно, Ирано-Иракская война, например. Просто мечтаю. Григорий, можно вопрос? А чем вас так Ирано-Иракская война заинтересовала?
А вы знаете, это, наверное, такое позднее-позднее детство. Я родился в 71-м году. Ну, соответственно, когда она закончилась...
У вас почти ровесник.
Да, мне было 17 лет. Я поступил на ИСТФАК. И все это время, то есть все мое позднее-позднее детство и раннюю юность шла вот эта война, про которую никто ничего не знал. То есть она идет, там какие-то, помните, в программе «Время» какие-то сообщения.
Она с 80-го по 90-й.
С 80-го по 88-й год.
По 88-й,
да. И, ну, это просто было интересно. Это раз. Во-вторых, ну, у меня большой опыт издания книг про всякие неизвестные войны. Последний опыт, кстати, был самым удачным. Мы издали книгу про Парагвайскую войну 19 века, не войну Чака. И у нас эту книгу смели буквально люди. Это с точки зрения и товарно интересно, потому что люди сейчас ищут вещи, про которые они не знают. То есть мы можем издавать массу книг по Великой Отечественной войне, но есть вот такие вот пропасти.
То есть вы думаете, что у нас в стране есть несколько тысяч человек, которым очень интересна Иран и иракская война?
Я в этом просто уверен. Вот. И плюс это, опять же таки, это очень такая экзотическая война. Да? То есть там вот эти вот, там массовые атаки смертников, применение отравляющих веществ, эти женские всякие боевые отряды. Пару книг, вот есть иранские издательства, которые на русском языке издают книги. Я прочитал пару романов про Иран-Иракскую войну, посмотрел пару фильмов, которые до нас докатились. Их сам снимает Иран, потому что, ну, Ирак, понятное дело, что он уже ничего не снимает, не печатает, там уже и страны-то, по сути, нет. И вот это вот личный мой интерес подстегивает. Но я считаю так, что издатель должен прежде всего издавать то, что ему интересно.
Ну, тогда, дорогие друзья, вы слышали? Издательство «Пятый Рим» готово опубликовать книгу про Иран и Иракскую войну. Так что, если у вас есть такие мысли или уже готовая книга, то, пожалуйста, Григорию Пернавскому в гости.
Приходите. Будете рады, да? Буду рад.
Отлично. Второй вопрос. Мы сейчас с вами говорили о том, какие книги надо запрещать. Я бы сказал свою точку зрения. Вы назвали одну из книг, которую надо бы запретить, но она не запрещена и свободно где-то продается. Вы можете назвать парочку, тройку книг, которые с вашей точки зрения должны быть запрещены?
Ну, вот я повторяю, да, что однозначно надо запрещать книги вот этого Айхема Хоффмана. У него, кстати, есть еще и по апологетике Власова книга. Вот. Что касается наших ревизионистов, родных, так сказать...
Да нет, вообще, любых.
Вы знаете, честно сказать, откровенно, я бы их не запрещал. Я бы их не запрещал. Но государство должно отслеживать все это, на мой взгляд, и каким-то образом финансировать контрпропаганду. У нас же государство контрпропаганда.
Ну, а если кто-то написал книгу, прославляющую нацистов, он написал, а какое-то издательство не заметило и ее опубликовало, или наоборот?
Случайно
заметило,
да.
И поэтому опубликовало. Что дальше? Вот.
Ну, если в этой книге содержатся элементы нацистской пропаганды, антироссийской, антисоветской пропаганды, именно вот в худшем смысле этого слова, приравнивание Советского Союза к Третьему Рейху, то тут с этой книги надо поступать по закону, она должна улетать в соответствующие списки.
Вот. Хорошо, не буду спрашивать вас авторов этих книг.
Ну, авторов и так все знают. Дело в том, что...
Суворов?
Суворов уже давно скис, и, в общем, он уже промыслового интереса, хотя... Резунисты еще появляются иногда, на них уже смотрят, в общем, как на такую на диковинку. О, смотри, резунист в трейде появился, что-то там чирикают. И к ним приходят, и с ними уже никто не разговаривает.
Григорий, я соглашусь вот с вами, что бороться надо с ними все-таки информацией. Не
да.
бояться и бороться в идеологическом поле.
Надо.
Но есть все-таки определенные вещи, которые должны быть запрещены. Вот это, на мой взгляд, точно. И Mein Kampf, все-таки, вы меня не убедили, она должна быть запрещена. Ну, хорошо, следующий вопрос. Я знаю, что вы, помимо того, что вы сам писатель, вы еще хорошо разбираетесь в кино. Я читал несколько ваших интервью, посвященных фильмам. Очень интересно. Поэтому вопрос такой. Лучший советский фильм о войне. И что из новых, свежих российских фильмов о войне вы могли бы назвать достойной работой?
Ну, сначала из свежих. «Дорога на Берлин» – это экранизация повести Казакевича «Двое в степи». Она дважды экранизирована. Первая экранизация, причем Анатолия Фроса, начала 60-х годов, я считаю, крайне неудачной. А вот экранизация последних лет «Дорога на Берлин», она мне очень-очень понравилась. Это, вот я считаю, один из лучших фильмов. Второй момент. Мне очень понравился «Красный призрак», потому что это та самая форма, которой не хватало советскому кинематографу. То есть это чистый боевик, без какой бы то ни было идеологической накачки, сделанный по канонам спагетти-вестерна, в котором, тем не менее, очень четко показана, дана очень простая идея, что это многие отметили, что добрый немец или плохой, они все равно умрут. Очень неплохой фильм был покойного режиссера Валерия Гарутника. Он не про войну, он про тыл. Назывался он «Красное небо, черный снег». Это про тыл, про Челябинск, он сам оттуда, если мне память не изменяет. И он такой, он очень мрачный. Это о жизни молодежи вот как раз в годы войны.
Следующий вопрос. Вот мы поговорили с вами об объяснениях. Вот объясните, пожалуйста, когда у нас не останется вопросов про ход, начало, середину и конец Великой Отечественной войны. Вот когда мы скажем, все. Мы знаем все. У нас есть ответы на все вопросы. Знаете, как либералы любят, угу. Все архивы открыты. Когда это наступит?
На вашей, с моей жизнью не наступит. Просто потому, что историкам нужно обработать огромный массив информации. И та информация, которая сейчас приходит из архива, она во многом просто перечеркивает...
То есть все... никто не скрывает ничего?
Нет, никто ничего не скрывает, но эта информация во многом, ну, если не перечеркивает советскую историографию Великой Отечественной войны, то показывает, что нужны огромные массивные уточнения.
А новые книги, как мы с вами выяснили в первой части нашей программы, сейчас издавать стало сложнее.
И опасно в некоторых случаях.
Да, потому что дама-то воровед и хочет иметь себе проблем.
Да, конечно.
Хорошо. Григорий, последний вопрос нашего блица. Ну, наверное, мне кажется, его задают вам постоянно. Да? Издательство называется «Пятый Рим». Москва же Третий Рим, да? Первый Рим – Рим, второй – Византия, Третий Рим – это Москва, а вы сразу Пятый. А четвертый кто?
А четвертому не бывать.
А четвертому не бывать. Да. А пятый кто?
Ну, а про пятый же Рим, во-первых, никто же не сказал, что только про четвертый сказали.
То есть загадка такая.
Да, нет, на самом деле никакой загадки нет. Берете книгу Андрея Лазарчука и Михаила Успенского «Посмотри в глаза чудовищ». Это, наверное, величайшее фантастическое произведение, которое создано в России за последние лет 25, ну, в постперестроечной России. Но это даже не фантастика. Я характеризовал бы жанр этой книги как злостное литературное хулиганство. И главный герой книги Николай Гумилев, которого на самом деле не расстреляли, поскольку он поэт по определению колдун. Гумилев наездился по всему миру, прокатился в Африку, написал африканский цикл свой, в котором совершенно случайно произнес какие-то заклинания. В результате в России случилась революция, и все пошло не так. И его спасает из-под расстрела в последний момент. Все для всего мира он мертв. Организация под названием «Пятый Рим», которая защищает нашу реальность от вторжения из других реальностей существ, которые называются рептилоиды.
Я теперь все понял. Люди в черном. Смотрю на вашу майку, и мне все стало понятно. Надеюсь, и нашим слушателям тоже все понятно, дорогие друзья, потому что вторая часть программы заканчивается, и мы переходим к третьей части, где наш гость ответит на ваш вопрос. Дорогие друзья, мы продолжаем очередной выпуск программы «По-стариковски», в которой говорим с Григорием Пернавским, главным редактором издательства «Пятый Рим», говорим о проблемах издательств, о выполнении российского законодательства, но об истории много о чем говорим. Григорий, скажите, пожалуйста, вопрос, который попросили задать наши слушатели, звучит так. У вас есть книга детская, которая рассказывает о блокаде, о мифах о блокаде. Честно говоря, такой неожиданный для сегодняшнего дня жанр. Скажите, пожалуйста, какие наиболее такие неожиданные, важные отклики были на эту вашу книгу?
Ну, самый неожиданный отклик был в первый же день, когда мы сообщили о том, что мы собирали средства, мы объявили краудфандинг на эту книгу.
Как она называется?
Она называется «Блокада Ленинграда. Детская книга». Ее еще можно найти в магазинах, хотя основной тираж уже ушел. Она иллюстрированная. Ну, скажем так, она не занимается мифоборчеством, эта книга. Это просто рассказ, адаптированный для детей, но она не в такой, не в сюсюкательной форме написана. То есть это нормальная научно-популярная книга для детей. И там история, мы не занимались там развенчиванием мифов, мы просто показали историю без мифов, как это было. Вот, ну, примерно так. Потому что дети, в общем, по большому счету...
И какой самый неожиданный?
Да. И, собственно говоря, мы объявили краудфандинг на эту книгу, и за сутки собрали всю сумму, которую хотели собрать. А потом, за время, пока шел краудфандинг, мы собрали на книгу больше 1 000 000 рублей. Вот. Это, конечно, первая неожиданность, которая показала, что людям такие книги нужны. Мы потом еще сделали книгу «Победа». Там, правда, сборы были не такие быстрые, но тоже, в общем, план выполнили и перевыполнили. Вот. А второй момент очень важный. Когда я в Питер возил ее, вышли люди и сказали, в Питере есть библиотека, музей книг блокадного Ленинграда. Я вот не могу точно сейчас адрес ее сказать.
Суду своему я
это,
ленинградец, но
это обыкновенная, не знаю, обыкновенная районная библиотека. Просто вот у нее такая специализация, что она еще и музей книг блокадного Ленинграда. Причем там одновременно, когда я туда попал, там была экспозиция, маленькая экспозиция ленинградского зоопарка. То есть я там вот как раз фотографию вот этой слонихи несчастной, которая, Бетти, по-моему, которая погибла во время первых бомбардировок. И маленький такой, ну, совершенно маленькая витрина, например, по работе ленинградской скорой помощи, по ленинградским пожарным. Там всего по чуть-чуть. Там есть выставка книг, которые выходили в блокадном Ленинграде, а их выходило огромное множество. Порядка 30 тысяч наименований, насколько я помню, в Ленинграде была издана всякая литература. Начиная от классики, кончая пособие для служащих МПВО, да, как там правильно зажигалки тушить и прочее. Или как делать, например, еду из разных растений подножных. Вот. И мне, ну, то есть, как обычно, пришло большое количество детей, пришло несколько бабушек, у каждой из которых висела знак такой «Дети блокадного Ленинграда». Он с ленточкой медалью за победу, за оборону Ленинграда, ну, он такой. Вот. И бабушки посмотрели книгу и сказали, что, в общем, молодцы, все как надо. То есть бабушки меня похвалили. Ну, и моих коллег, с которыми мы эту книгу делали. Ну, вот я считаю, это наилучшая похвала, наверное, для тех, кто делает вот такого рода проекты, когда свидетели событий смотрят и говорят, что ты молодец, ты ничего не приукрасил, ты ничего не замазал, скажем так, черной краской, все здесь понятно. Вот это было, так было, так было. Молодец.
А знаете, Григорий, вы сейчас, не знаю, вольно или невольно, но прямо вот закольцевали нашу программу для того, чтобы поставить ней точку. Смотрите, издавая книгу для детей про блокадный Ленинград, вы показали материалы тем, кто были блокадными детьми, которые знают, о чем идет речь. Они одобрили, могли покритиковать, попросить, конечно, что-то поправить. А те, кто написал законы, конечной целью которых является защита нашей истории, они не позвали тех, кто разбирается в этом вопросе. Они постарались, на наш взгляд, с вами отчитаться, постараться к какой-то дате, в результате еще больше запутали ситуацию. Но мы с вами надеемся, что все-таки они ситуацию распутают. Дорогие друзья, на этом очередной выпуск нашей программы «По-стариковски» подошел к концу. Мы с вами сегодня убедились в том, что те, кто хочет иногда сделать благое дело, защитить нашу историю, прекратить поливание грязью Сталина, победы нашего народа, запретить приравнивание, потому что раньше это было просто невозможно, а теперь многие деятели повторяют это раз за разом, приравнивание Советского Союза к нацистской Германии, совершают медвежью услугу. То ли потому, что они плохо разбираются, то ли потому, что они спешат, то ли потому, что они совсем компетентны. До свидания.